из Усыновина, во вторая главу, естественно, Раав и тут проститутка. И как мы откроем Новый Завет, от Матфея 1 главу, мы встречаем там богословие Иисуса. И то мы там встречаем от Раав, что она была прямо линия Иисуса. Значит, что тот женщина, которая совсем не была еврейка, как-то не только зашла к Израилу, но она, видимо, ну, написано, что она вышла замуж за князь из колена Иудея. Значит, что в родословии Иисусе у него было по-всякому. Проститутки и даже язычников и так далее. Но он все равно был совершен. Он никогда не совершил никакой грех. Хотя можно сказать, что в генетическом плане у него был столько против него. Смотря на его биографии, в смысле родословия, это понятно, что всякие были. Это Руф, Моавитянка, которая тоже не совсем то сделала, ну, в этом, скажем, области. Вот. И мы не сможем тогда обвинять наши греховности на нашем предков, сказав, что ну ладно, я алкаш из-за того, что отец мой страшный алкаш, и дедушка, и тетя, и всякие семьи. Я поэтому бедный, я альтернатив нету. Чем вот продолжать вот в этом линию, в духовном плане? Нет. Почему у нас есть всякие родословия Иисуса? И почему такие люди, которые, видимо, были под вопросом, скажем так, вот в моральном плане, столько таких людей, его, ну, линию? Почему? Потому что это доказательство и ободрение для нас о том, что мы не сможем как-то считать, что я вот бедный я, у меня нету никакой альтернатив, никакой выбора нету, кроме согрешить. И откроется в Новом Завете совсем другое понятие о новое творение, о том, что когда человек принимает крещение во Христе, Святой Дух начинает свою работу в жизни и сердце этого человека, чтобы делать то, что Павел назвал новый твар. Новый твар. То есть человек становится совсем новый, и все в прошлом как-то исчезается, и тот начинается все по-новому. Где мы не сможем как-то сказать, что я бедный, я жертвенник. Вот, всякие эти генетические вот, влияния на меня и так далее. И то, что интересно с этим Раавом. Когда она говорила с этими соглядатаями или шпионами, что она сказала в 9 стихе? Она сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сил вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. И мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря и так далее. Все то, что там написано, особо в 9 стихе, это фактически цитата из Второй Закония. Это то, что Бог сказал Израилу, что не переживайте, я дам вам такой успех и перед этими людьми, ну, местных жителей, Ханана и так далее. Откуда тогда тот женщину, тот проститутка в Иерихоне, откуда тогда она знала Библию? Откуда она начинала цитировать так свободнее и закон Моисеева? Откуда она все такие это знала? Видимо, что народ Израилева были большие, да, скажем, 3-4 миллионов. Пустыня. И, конечно, они встречали бы с теми по дорогу, ну, тех, ну, путешественники и так далее. Они встречали вроде с ними. И ну, те, которые путешествуют, которые, ну, командировку и так далее по дорогу, это вот именно такой контингент, который спали с проститутками. Итак, откуда этого Раав узнала столько о Боге Израилева? Разве не из клиентов? Видим, из клиентов. Итак, написано, что Иерихон был закрыт, совсем закрыт города, высокими стенами, и город закрыт. И видите, такой чудес, что внутри этого закрытого города была проститутка, и у нее было вот такое страшное желание как-то познать Бога, в смысле истинного, Бога Израилева. У нее было такое сильное желание познать Господа, и она, ну, узнавала из клиентов по ступени все об этом Боге. Она думала, ой, как прекрасно, тот Бог, Бог Израилева, как я хотелось бы участвовать у этого народа, народ Божий. А кто я? Проститутка внутри этого закрытого города? Конечно, я не могу. Ну как я хотелось бы? Это фантазия, это мечта. И вот, динь-донг. Ну, следующих клиентов, привет, ребят. Сразу, когда они начинали с ней поговорить, она поняла бы, что они далеко не местные. Представляете, как она начинала бы вот с ними поговорить, она узнавала бы, вы еврей разве? Вы не еврей? Ну да, вы еврей. Воу. Итак, видите, как если человек на самом деле хочет иметь отношение с Богом, тогда Бог даст тот человеку. Если мы поищем Богу, это не так, что Бог как-то закрывает дорогу. Хоть я даже во время Ветхого Завета, когда в принципе у Бога было только отношение с Израилем, евреями, вот, одна женщина, тем более проститутка, тем более внутри закрытого города, хотела ему познать. И хорошо, если на самом деле ты хочешь быть в Царстве Божьем, если на самом деле ты хочешь иметь отношение с Богом, никакой препятствия, никакой барьеров не было бы. Бог даст то, что надо. Хотя кажется абсолютно невероятно, но Он умеет прекрасно действовать и работать. Ее дом, написано, был на стене, на самом стене города. Иерихон тогда имел такие огромные стены, и ее дом прямо на стене. Поэтому она отпускала эти шпионы веревку прямо на свободе. Я предлагаю так, что город закрыт, потому что армия Израилева просто напротив им, через реку, пару километров оттуда, они все внутри как-то в страхе, панике. И, конечно, закрывали дверь очень внимательно. Потому что в этом круг был только вроде одно ворота. И это закрыто. Хорошо. Тогда эти шпионы пришли в этом городе. Вроде они не были там раньше. Конечно, они шпионы, они евреи. Зная, что все здесь против нами. И вот дверь закрылась. А куда нам? Потому что все начинали как-то смотреть, как чужие. Вроде они не израильтяне, вроде они не шпионы. Представляете, это уже, наверное, вечером, дверь закрыта, но ворота закрылись, они поняли, что обратным путем у нас никакой шансов нет. Ну да, и людей уже начинают смотреть над нами, что нам делать. Я предлагаю, что это случилось сразу после того, что они шли в городе. Ворота закрылись. Куда нам идти? Бордел. Бордел. Давайте. Побыстрее. Давай. Туда. Динь-донг. Вот женщина открывала. Ну, мы, в принципе, не хотим ваши услуги использовать, кроме того, чтобы типа переночевать. И как они молили бы Богу с открытыми глазами. Господи, помоги, помоги, помоги. Ой, мы сейчас внутри бордел с этим хананитянка. Ой, и как это для им было бы такой сюрприз, такой, ну, приятность от Бога, когда они начинали с этой женщиной поговорить, и видимо, что она совсем не такая необыкновенная блудница. Ой, вы евреи, и они как-то думают, ну, лучше сказать по-честному, ну да, мы евреи. Ой-ой-ой, начинали цитировать закон Моисеева, ой, как я хотела бы присоединяться к вам. Я верю в вашем Боге. Они думали бы, ну что, этих людей, которые как-то против нами на улицу, все эти солдаты и так далее, мы сейчас внутри бордела, не знают, что здесь. И вот, мы встречали с женщиной, которая совсем жаждет для, ну, духовной поддержки от нас. Слава Богу. Видите, из обоих сторон, ну, в сторону Раава, и стороны эти и шпионы, это все прекрасно. Только Бог умеет это делать. Это просто показательство о том, что если мы хотим на самом деле быть с Господом, и, ну, Его пути неисповедимы, и Его действия для нас просто-напросто чудеснее. Мы не сможем это определить, мы не сможем даже представить, как. Но Он на самом деле есть Бог на свете. И потом, тинг-донг, солдаты пришли и, ой-ой-ой, она, ну, они спрятались там на крышу, на кровлю, скрыла их в снопах. И вот, солдаты пришли, а где эти? Два чужие человека, мужчины, которые пришли к тебе. Куда они? И вот, я конечно, не оправдаю вот, проституции. Конечно, нет. Но видите, как Бог действовал. Потому что она единственная женщина в этом городе, который мог бы смело сказать, да, два чужие мужчины были у меня. А вы думаете, что я разве знаю, откуда они? Я вообще не знаю, кто они. Я не знаю, откуда. Откуда я знаю? Да, два чужие, ну, мужчины были, ну да. Но откуда они? Вообще, я честно не знаю. Если это была бы любая нормальная женщина, ну, обыкновенный, приватный дом, представляете, а два чужие мужчины пришли, ну, к вам, и здесь были какое-то время. Кто они? Каждая нормальная женщина ответила, ну, нельзя было бы отвечать, что я не знаю, кто они. А что, чужие мужчины пришли к тебе, и ты не знаешь, откуда они, кто они? Нет, каждая другая женщина должен как-то сказать, что, ну, да, они такие. Но проститутка могла бы сказать по-честному, я не знаю, кто они. Я честно не знаю. Итак, Бог действует через человеческий грех. Это не значит, что, ладно, грех это ни при чем. Грех это не столь важно, мы сможем поступать, делать так, как мы хотим. Нет, конечно нет. Но и тоже наоборот. Наверное, людей боятся, что, ой, я столько согрешил, согрешила в этом случае, что вот я столько сделал, что вообще обратно пути к Богу нет. Есть. И Бог действует через всякие эти слабости, через всякие эти дисфункции, через всякие эти вот грех, в принципе. Когда мы видим грех, когда мы видим человека, который согрешил, мы, наверное, думаем, да ладно, я не хочу с ним, я ухожу от него. В этом плане это правильно. А видите, как Бог не такой. Он все равно, конечно, он страшно ненавидит этот грех. Но он все равно действует или постарается действовать с человеком дальше. Дальше и дальше. Человек, ну, Бог как-то в нужде человека. Он так жаждует для отношения с человеком. До такой степени он даже готов работать по-всякому. Хотя мы согрешаем даже сознательно. Но хорошо, а Бог все-таки хочет действовать, пробовать, провоцировать нам ближе обратно к Нему. Если Бог так и делает с нами, и мы, если по-честному, нам придется признавать, что, ну да, Он так и делает с нами, на личном масштабе, тогда нам придется и тоже как-то понять, что, ну, мне надо то же самое делать с другими людьми, которые тоже согрешили. Мне надо и тоже оказать им милость и благодать и дальше действие, так как Бог и тоже со мной вот сделал. Итак, она была там, внутри этого города. Но она так сильно верила, что на самом деле Бог с вами, не с нами. И она сказала одно в 12 стихе. Итак, поклонитесь мне Господом. Она использовала тот имя Яхве. Она как-то познавала вот, Яхве. Бог Израилева. Итак, поклоняйтесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделайте милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. То есть она страшно хотела спасения для ее семьи. И вот вопрос, зачем она занималась проституцией? В этом контексте, ну, столько, ну, тысячи лет тому назад, вообще проститутка, но и женщина работала проституткой, в принципе, из-за того, что у ей не было семьи. У ей не было никто ей обеспечить. Просто-напросто так. У них не были наркотики и так далее. И так, ну, в принципе, из-за такой причины, что из-за какой-то причины семьей отказался от нее. Они не будут ей обеспечивать. И так ей пришла таким образом, ну, существовать. И значит, что ее родители, которые еще живые, согласно ее слову здесь, и братья, сестер, они все отказались от нее, что она как-то в стыде. Она как-то исключен от них. Но она так хотела приобрести для им спасение. И эти шпионы сказали так: ну хорошо, пусть они все будут жить у вас дома. В 19 стихе они категорически объяснили, 19. Если кто-нибудь видит из дверей твоего дома, вон того, кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове наших. Значит, если они хотели бы спасаться, им пришлось жить у нее дома. И кто хочет жить в борделе? Особо, когда это твой дочь или, ну, твоя сестра. То есть она только им уговаривала об этом из-за того, что она им объяснила бы, в принципе, Евангелие о Царстве Божьем, что есть Бог на свете, Бог Израиль бы. И у него есть план основать его царство здесь, в нашем земле, здесь прямо. И если вы хотите спасаться, то вы придется как-то примириться со мною и жить вместе, в одном доме. И так мы будем все как семьей спасены. И так она, в принципе, проповедовала бы им Евангелие о Царстве Божьем, поскольку она это поняла. И тоже, поскольку мы принимаем Евангелие, принимаем, ну, спасение и так далее, нам придется и тоже примириться с другими и страшно желать спасения другого человека, хотя тот человек, наверное, как-то против нас. Это на самом деле прекрасный образец для нас, но очень требовательно, можно сказать. Они дали ей знак, сказали, что надо какое-то, ну, знамение делать. Вам придется червоную веревку ставить, ну, привязать к окну. И хотя они сказали в 18 стихе, что вы это делаете, когда мы приедем в эту землю, написано в 21 стихе, что она пошла и сразу привязала к окну червоную веревку. Представляете ситуацию? Она как-то под вопросом. И солдаты пришли, где эти два еврея, вроде шпионы, которые были у вас, я не знаю. Но подозрительно в том, что ее дом находился прямо там в стене. Прямо в стене. Разве она не отпускала эти два человека веревку, ну, на территорию вот, вне города? Итак, ставить сразу в окно, ну, привязывать к окну веревку червоной, в смысле красной, то есть видно, понятно для всем. Это как-то приглашало массу вопросов. Ты что, привязала вот такую красную веревку прямо там к окну ваше? Ну разве вы как-то не допускала этих шпионов? Из этого окна, из этого веревку. И значит, что после того, что мы приняли Евангелие, мы не сможем как-то в это спрятаться. Нам придется как-то открыто это показать. Иисус сказал, что мы являемся город, который находится в горе. Если мы на горе находимся, то есть мы не сможем как-то по-приватному быть христианом. Рано или поздно придется как-то показать всем нашу веру. Итак, вот если Иисус пришел из линии этого Раава и тоже из линии Иудея, колено Иудея. Получается тогда, что один князь из этого колена Иуды женился бы за нее. И, наверное, мы сможем представить, что, наверное, какой-то романс начинался между Раав и один из этих шпионов. Потому что Раав, в конце концов, вот вышла замуж за какой-то князь Иуды. Дальше в Новом Завете Павел писал к евреям, 11 главу, что Раав является для нас заглавный пример веры, что она поверила. И поэтому Бог спас ей. На самом деле она поверила, что да, Царствие Божие будет на этом земле. Но Яков и тоже цитировал Раав как пример оправдания по делам. Потому что он писал, я это прочитаю, Яков, 2 главу, вот 25. «Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядателей и отпустивши их другим путем?» То есть факт того, что она им спрятала и даже ложь сказала, вот, солгала о том, что, ну да, эти шпионы не здесь, они ушли в ту сторону, когда они фактически в ту сторону. Вот. Это является дело, и Яков сказал, что, ну, вера без дел мертва. А Павел, или к евреям, по крайней мере, чуть по-другому. Когда он сказал к евреям, 11 главу, 31, верую Раав блудница, с миром принявшая соглядателей и проводивший их другим путем, не погибла с неверными. Значит, это не противоречие между Яков и евреем. Я не думаю. Это просто значит, что вера без дел мертва. В этом плане, да, по вере. Она оправдалась. Но вера без дел мертва. Она показала веру в практическом плане. В том, что она привязала эту веревку красную к окну. И тоже как-то охраняли эти шпионы и отправили им другим путем, и солгала вот к этими солдатами, чтобы они не трогали бы этих шпионов. Итак, мы не сможем просто так верить, как-то на интеллектуальном плане, да, как-то сказать, ну да, я верю, я не атеист. Но требуется побольше, потому что если на самом деле мы убеждены, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем здесь на земле, если на самом деле это для нас реально. Если это реально. Если мы смотрим на смерти наши, потому что мы все рано или поздно умираем, ничего вечного на этом свете нету. Вот. А если мы сможем дерзновением сказать, что ну да, но для меня, из-за того, что я во Христе, воскресение обязательно будет. Если так, тогда мы не сможем просто быть пассивно к этому. Мы не сможем относиться чисто вот так, ну, пассивно. Мы не сможем. Нам придется кое-что активно делать, особо для других. Потому что, как она показала веру? В том, что она смотрела за народ Божий, в смысле за эти шпионы, и в том, что она хотела спасать свою семью. Ладно, у кого есть кое-что добавить? О проституции, ура, о Иерихоне, личные опыты.
По поводу веры и дел. Если есть вера, то все дела, которые делает верующий, они все соответствуют этому. Не может быть так, что ты делаешь какие-то дела, и за это тебе, и тут выражаешь свою веру, и тут же какие-то дела, которые не соответствуют. То есть, ну вот это прощение, это есть. Поэтому и есть то. За веру ты прощен будешь. А все дела, а вера это есть то, что если у тебя есть вера, то никаких вне этой веры дел не может быть, если это есть вера. А если это не вера, а только такое, ну, аморфное какое-то чувство, да, тогда и дела твои могут быть всякие. Поэтому, если есть вера, значит, есть соответствующие веры дела. И с другой стороны, когда есть у тебя нет веры, Но у тебя есть дела. Ты за это не будешь спасен, за свои дела. Поэтому спасен ты не по делам, а по вере. Вот.
Да. Но есть и тоже такое лицемерие, когда человек по поверхности делает.
Я и говорю, я именно про это имел в виду. Да, колоссальная пустота. Вот я пожертвовал там миллион там на какую-то благотворительность. Но, извини меня, тут же я сделал, на миллион я ограбил там своего ближнего.
Ты ограбил 10 миллионов и дал 1 миллион.
А 1 миллион я пожертвовал.
Да,
это, понимаешь как?
Это мафия, скорее.
То есть, если есть вера, значит, дела соответствующие. А если нет веры, могут быть и дела хорошие. Но Бог так сказал, что если ты не веруешь, значит, ну, где по делам ты не будешь спасен.
Да. Еще есть.
Ну вот, а крестовые войны, крестовые походы, вот как вот объяснить? Это все-таки они же ходили, убивали с мечом ради Христа.